Радио «Свобода». Присяжные в Нью-Йорке признали Виктора Бута виновным по всем пунктам. Убийцу Юрия Волкова посадили на 20 лет. В Праге прошла акция в поддержку арт-группы «Война». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Министерство иностранных дел России поставило под сомнение справедливость вердикта присяжных суда в Нью-Йорке по делу россиянина Виктора Бута. В среду его признали виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. Об итогах процесса, который длился с января, рассказывает корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Виновен по всем пунктам. Таким был вердикт нью-йоркских присяжных по делу российского гражданина Виктора Бута. Этих пунктов было четыре. Буту инкриминировали заговоры с целью убийства американских граждан, американских государственных служащих, продажи портативных противовоздушных ракет и поддержки террористической организации. На вынесение решения присяжным потребовалось меньше одного дня. Сам судебный процесс над человеком, чье прошлое якобы послужило источником для создания голливудского блокбастера с Николасом Кейджем, человеком, известным в качестве крупнейшего мирового торговца оружием, занял лишь 3 недели. Обвинение методично, с помощью многочасовых аудиозаписей разговоров, которые Бут вел с американскими агентами, выступавшими в роли представителей колумбийской повстанческой группировки ФАРК, убеждало присяжных, что российский гражданин был готов доставить тем, кого он принимал за членов террористической организации, сотню современных портативных ракет «Земля-воздух», 5000 автоматов «Калашникова», миллионы патронов и транспортные самолеты. Причем Бут не только прекрасно осознавал, что оружие будет использовано против американцев, участвующих в операциях колумбийской армии против ФАРК. Эта идея, по словам обвинения, ему была глубоко близка. «У нас с вами общий враг», — заверил он фиктивных покупателей. Эта фраза, прозвучавшая из уст Бута, записанная с помощью скрытого микрофона, была воспроизведена в зале суда. В качестве свидетеля обвинения выступил деловой партнер и сообщник Бута Эндрю Смулян. Два тайных агента управления по борьбе с наркотиками, которые и заманили российского торговца оружием в ловушку. Ответом защиты Бута на эту живописную картину преступной деятельности обвиняемого, созданную в звуках, лицах, документах, были лишь заявления его адвоката, который убеждал присяжных, что подзащитный блефовал, обещая покупателям ракетный арсенал в надежде лишь сбыть 2 подержанных транспортных самолета. Адвокаты не представили ни одного свидетеля, ни вещественных доказательств такой версии событий. После завершения процесса они заявили, что они будут продолжать добиваться справедливости для своего клиента в рамках судебной системы. Впрочем, надежды на успех пересмотра этого дела едва ли реалистичны, считает мой собеседник Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью», повествующий о Буте. «Я не удивлен таким исходом суда, потому что дело против Бута с самого начала выглядело основательным. И во время процесса его защитники не смогли представить убедительной контртрактовки его действий, описанных в обвинительном заключении и подтвержденных аудиозаписями и документами. Очень сильно, на мой взгляд, прозвучали на суде показания Эндрю Смуляна, который устраивал вместе с Бутом эту сделку. А когда обвинение представило свидетельство того, что Бут явился на встречу в Бангкоке с теми, кого он считал руководителями ФАРК, с подробным списком оружия, детальным прескурантом, было совершенно очевидно, что он не лукавил. У него было желание и возможность достать и продать это оружие. Перед началом суда строилось много предположений о том, всплывут ли во время процесса имена российских, так сказать, партнеров Бута, поставлявших ему оружие. Этого не произошло. Как вы считаете, почему? Обвинение с самого начала четко определило рамки дела. Конкретный случай попытки продажи Бутом конкретной партии оружия. Оно справедливо считало, что у них достаточно улик, чтобы отправить Бута в тюрьму на долгий срок. Расширение рамок дела таило различные опасности. Прокуратура, я подозреваю, не хотела привлекать внимание к факту сотрудничества Бута в свое время с американской армией в Ираке. Сам Бут, я полагаю, предпочел, чтобы во время суда не всплывали его связи с Чарльзом Тейлором в Либерии и Джонасом Савимби в Анголе. В этом смысле у обеих сторон был интерес держаться на суде в рамках конкретного эпизода. Такая ставка, как мы видим, сработала для обвинения и не сработала для Бута. То есть вы считаете, возможные партнеры Виктора Бута в России могут вздохнуть спокойно? Им стоит опасаться лишь в том случае, если Бут решит, что он не хочет провести остаток своих дней в тюрьме и попытается вступить в соглашение с прокуратурой в надежде получить меньший срок. Но, как мне кажется, это маловероятно. Во время суда он не сделал никаких намеков на то, что он может пойти на подобный шаг. Тем более, что остается теоретическая вероятность того, что в будущем его могут обменять на россиянина, интересующего Соединенные Штаты. Есть также прецеденты передачи преступников другим странам для отбывания срока в их тюрьмах. Но в любом случае, я подозреваю, Виктор Бут отсидит в американской тюрьме по крайней мере десятилетие. Это был американский журналист, писатель Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью». Определение меры наказания Виктору Буту назначено на 8 ноября. Диапазон наказания от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Представитель российского МИДа сегодня заявил, что Москва сомневается в справедливости вердикта по делу Бута. По мнению МИДа, власти США оказывали давление на судебный процесс. Российское внешнеполитическое ведомство будет добиваться возвращения Бута на родину. Чем вызвана такая реакция и что стоит за желанием России добиться экстрадиции Виктора Бута? Корреспондент «Свободы» Даниил Галиперович задавал этот вопрос российским военным экспертам. Вот мнение Александра Гольца.
Вариант первый. Бут действительно что-то знает. Его махинации или попытка изобразить махинации с вооружениями опирались на поддержку или какой-то из государственных российских структур, или каких-то высокопоставленных людей. Понятно, что в этом случае у этих высокопоставленных людей большая озабоченность, что, получив пожизненное заключение, господин Бут заговорит и начнет рассказывать нечто весьма неприятное для официальной Москвы. Вторая теория точно так же имеет право на жизнь. Бут ни с кем не связан, но в Москве настолько не доверяют ни американской правоохранительной системе, ни американскому правительству, что они полагают, что, опять-таки, посадив Бута на очень длительный срок, американцы заставят его говорить нечто, дискредитирующее российскую власть. Вот поэтому, конечно, Бута хотят побыстрее вытащить. Впрочем, я не вижу никаких шансов для этого.
А вот что думает о том, почему Россия так добивается выдачи Виктора Бута, военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Он давно уже был не при делах. Он там процветал в 90-е, начале 2000-х. А потом, когда пришел к власти Путин, там началась смена серьезная тех, кто торгует оружием, значит, ГРУшников на КГБшников. Бут остался не при делах. Естественно, поскольку он работал в сфере чернорыночной всякой торговли, то он неизбежно имел хорошие связи и с официальными лицами, как он вот описывает, во всяком случае, то, что было представлено в суде, его записи. Это так, как оно и работает, я это могу подтвердить. Там нужны, значит, источники оружия, нужны источники сертификатов конечного пользователя, достаточно достоверные, потому что все это надо перемещать через границы, а это в двойном чемодане, так сказать, двойно в дни не привезешь. Это объемные вещи, и для этого нужны разрешающие документы. В этом нужна помощь официальной лиц, хотя там, в общем, есть разные места, не обязательно это получать в Москве.
Это было мнение военного обозревателя Павла Фельгенгауэра. Я приветствую свою коллегу Ирину Лагунину, ведущую программы «Время и мир». Ирина, я знаю, что вы внимательнейшим образом изучали дело Виктора Бута. Что вас поразило больше всего?
Наверное, масштаб всей этой операции и то, с чего он начал. Он начал, на самом деле, в Анголе в середине 90-х годов. Это были такие уже масштабные операции. Ему в то время не было еще 30 лет. И он сам говорил, что он купил первые три самолета Ан за 120 тысяч долларов в 91-м году, то есть совсем молодой человек. И в 94-м, в 95-м году в Анголе, когда Савимбе, лидер Унита, породил новый конфликт, вернее, возобновил конфликт, который до этого шел с 75-го года, Бут уже смог включиться в эту операцию в полном масштабе. Он уже обладал хорошим самолетным парком. Кстати, это был самый самый большой парк самолетов в Африке в одно время. У него одного было почти 60 самолетов. Это больше, чем у любой другой страны африканской в тот момент было. И вот этот масштаб операции был, конечно, потрясающим. Для меня лично также потрясающим было то, насколько этот человек умел использовать любой момент. Самолеты не ходили пустыми. То есть, например, когда он привозил оружие в Либерию или в Демократическую Республику Конго, он потом спускался вниз Африки, забирал там, например, луковицы гладиолусов, и в тот момент его самолетный парк был в Эмиратах, и он вез обратно в Эмираты, чтобы порожняком не ходить, значит, эти луковицы, и тоже продавал их там с пользой для дела и с хорошей выручкой для себя. То есть это такой новый тип бизнесмена, который совершенно естественно не действовал в одиночку, это понятно, невозможно было бы обзаводиться такими партиями оружия, я согласна с нашими военными обозревателями, пусть даже он брал оружие по документам, которые удалось собрать в свое время бельгийской полиции. Оружие появлялось из Восточной Европы, из Молдавии, например. Но все равно для того, чтобы его вывести, конечно, нужны были хорошие связи.
Ирина, а что бы вы сказали о его характере? Это хладнокровный бизнесмен или такой искатель приключений, авантюрист?
Судя по тем записям, которые сделали люди, знакомые с ним, и журналисты, которые с ним летали, один из них бельгийский журналист Тирк Траланс, это достаточно хладнокровный человек, который очень четко разбил свое рабочее время. Он начинал день с телефонных переговоров. По свидетельству многих людей, эти переговоры шли сразу, иногда даже на нескольких языках. Он совершенно свободно перескакивал с английского на французский, на португальский, на русский. Разговоры никогда не велись больше 1-2 минут, чтобы его невозможно было засечь в целях безопасности. То есть и следующий телефонный разговор, тоже как показывают записи журналистов, начинался с того момента, где прервался предыдущий. То есть это человек очень хорошо организованный и человек, который поставил себе, по-моему, вот такую одну цель. Он никогда не общался с людьми второго эшелона. То есть, если он вел сделки, например, в Афганистане с Северным альянсом, он вел сделки с Масудом. Кстати, Масуд, говорят, платил ему изумрудами какое-то время. Если это была Африка, если это была Демократическая Республика Конго, то это Жан-Пьер Бемба, который сейчас, кстати, находится в Международном уголовном суде. Если речь шла о Либерии, это Чарльз Тейлор. То есть это всегда был человек первого эшелона, и он не разменивал себя на как бы подчиненных и на мелочь. С другой стороны, все говорят, что даже путешествуя по Африке, он всегда возил с собой фотоаппарат и занимался любительской фотосъемкой, за что, кстати, один раз в той же Демократической Республике Конго его чуть не посадили, и только личное вмешательство Бемба привело к его быстрому освобождению, и даже перед ним потом извинились. Но, тем не менее, вот мне кажется, что это все-таки более такой холодный, очень расчетливый, очень деловой и очень энергичный человек. Но я бы хотела, наверное, отметить еще один момент, Митя, что меня поразило из всей той документации, которую я прочитала по Буту, из книг, которые я прочитала, это то, насколько международное сообщество знало о всем том, что он делает. Насколько это было документировано, известно, расследовано. Доклады ООН, на самом деле, очень детальные. Эксперты ООН работали по его следам довольно долгое время. Эти доклады позволили единственное, что ввести санкции против него лично, против его самолетов, против его флота, но никаких международных норм, никаких международных правил, которые бы в тот момент, в 90-е годы, в начало 2000-х, когда шли все самые кровопролитные конфликты в Африке, ничто в международном праве не позволило тогда прекратить его деятельность в судебном порядке.
Ну, наверное, ведь таких бутов-то много, он не один.
Он не один, но он один из крупнейших. И в отличие от многих других поставщиков оружия, которые кто-то продавал стрелковое оружие, кто-то продавал в ту же самую Анголу, например, бронетехнику советскую через Словакию, были такие дельцы, у него не было специализации, он продавал все, что было возможно продать, и он доставал все, что было возможно достать.
Спасибо, я благодарю обозревателя «Радио Свобода» Ирину Лагунину.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем вызвано беспокойство Кремля за судьбу Виктора Бута? Об этом спорят брат осужденного Сергей Бут, военный эксперт Игорь Коротченко и депутат Госдумы Кира Лукьянова. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
6 и 17 лет лишения свободы получили участники драки, в которой был убит болельщик «Спартака» Юрий Волков. Этот случай стал первым в ряду конфликтов, получивших широкий общественный резонанс из-за гибели футбольных фанатов. Вынося приговор, суд основывался на обвинительном вердикте присяжных. В конце октября они единогласно признали двух фигурантов дела виновными и незаслуживающими снисхождения. Адвокаты подсудимых уже заявили о намерении обжаловать приговор, заявляя, что суд не был беспристрастным и справедливым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачишникова.
Журналистов, освещавших процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова, ознакомили лишь с резолютивной частью приговора. По просьбе потерпевших, заявивших в начале разбирательства о поступающих им угрозах, дело рассматривалось в закрытом режиме, а потому подробности судебного разбирательства известны лишь сторонам, которые ограничены в праве комментировать происходившее за закрытыми дверями. Государственные обвинители сегодня впервые публично выразили свое отношение к процессу и оглашенному приговору, говорит прокурор Борис Непорожный.
Сегодня судом постановлен приговор, в соответствии с которым суд согласился с квалификацией, предложенной стороной государственного обвинения. Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Ибрагимову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С назначенным наказанием мы согласны.
Мать Юрия Волкова Марина приговор назвала справедливым, отметив, правда,
от величины срока моей жизни еще не изменится.
Подсудимые и их родственники приговор встретили словами «Аллах Акбар», что чуть было не привело к потасовке прямо на выходе из зала судебных заседаний. Друзья потерпевших и убитого в драке Юрия Волкова выкрики восприняли как личное оскорбление и не замедлили с ответом. Впрочем, судебным приставам удалось погасить конфликт. Защита Ахмед Паши Айдаева и Бекхана Ибрагимова, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокаты убеждены, присяжные вынесли обвинительный вердикт только потому, что не получили полного представления о драке, которая привела к гибели Юрия Волкова. Говорит адвокат Ахмед Паши Айдаева Аслан Арцуев.
Мы хотим оправдательный приговор, люди невиновны. Был нарушен основной принцип состязательности сторон. Допустим, когда оглашались наши показания или допрашивались свидетели стороны защиты, присяжные выводились из зала суда. Когда сторона обвинения допрашивала своих свидетелей или свои документы оглашала, заводились присяжные. И поэтому присяжные были введены заблуждения. Полной картины происходящего они так и не увидели.
Адвокат Бекхана Ибрагимова Абусупьян Гайтаев обратил внимание журналистов на то, что защите не давали познакомить присяжных даже с теми материалами дела, которые собирали следователи.
Доказательства, которые были собраны именно органом следствия, органом предварительного расследования, даже эти доказательства не были представлены присяжным заседателям ввиду активного противодействия прокуроров и председательствующих. То есть у присяжных заседателей в принципе не было выбора, чтобы правильно оценить обстоятельства дела. Поэтому приговор будет обжалован в полном объеме за исключением предусмотренных законодательством ограничений части вердикта. Приговор несправедлив. Доступа к справедливому суду у подсудимых не было. У нас нет претензий к самим присяжным заседателям, потому что у них не было тех доказательств, которые в деле были, но представлены им они не были. умышленно, потому что эти материалы однозначно говорят о том, что Ибрагимов и Айдаев невиновны.
По версии обвинения, в которую поверили присяжные, 10 июля прошлого года на Чистопрудном бульваре в Москве между двумя компаниями молодых людей завязалась драка, в которой был убит фанат «Спартака» 22-летний Юрий Волков. Спровоцировали драку Айдаев и Ибрагимов, которые, как говорится в обвинительном заключении, из хулиганских побуждений и демонстрируя пренебрежительное отношение к другим людям, в присутствии посторонних граждан напали на 4 человек. Прокуратура утверждает, что именно Айдаев убил Волкова ударом ножа, а Ибрагимов причинил легкий вред здоровью остальных 3 потерпевших. Однако адвокаты подсудимых настаивают на невиновности своих подзащитных, напоминая о том, что первоначально в деле был и 3-й фигурант Магомед Сулейманов. После драки он пришел в отделение милиции с повинной и выдал нож, который, по его словам, был орудием преступления. Однако явку с повинной следователи посчитали самооговором, и Сулейманова отпустили, говорит адвокат Бекхана Ибрагимова Абусупьян Гайтаев.
Я встречался с Сулеймановым, разговаривал с ним через 2 суток. Он говорит, а что я должен делать? Он говорит, я признался, я выдал нож, но меня практически силком, говорит, выкинули оттуда из милиции.
Он говорит, даже плакал.
Он говорит, я что должен, в чем моя вина? Я признался в совершении, я выдал нож, что еще от меня вы хотите? Да, когда начались претензии к нему, что, мол, почему ты на свободе, а эти сидят, он говорит, обращайтесь к следствию, обращайтесь к ним, я не просил меня освободить. Действительно, какие могут быть претензии к человеку, если человек признается? Он еще написал объяснение в Чеченской Республике, еще его допросили в Чеченской Республике, есть протокол допроса.
Он признался в убийстве или нет?
Да, да, он сказал буквально следующее. Я защищаюсь, когда на меня напали, начали избивать, я защищаюсь, вытащил нож и нескольких человек порезал. Конечно, говорит, я умышленно никого там не хотел убивать или что-то в этом роде, но я размахивал ножом, кого-то попал, но да, нож был только у меня.
А вы, у вас есть объяснение того, почему следствие посчитало эти показания самооговором?
Логического объяснения нет.
То обстоятельство, что следователи отпустили Сулейманова, вызвало протест среди болельщиков «Спартака», и вскоре после убийства Юрия Волкова митинг памяти, устроенный фанатами на Чистопрудном бульваре в Москве, чуть не обернулся побоищем. А после того, как спустя 2.5 года следователи отпустили 2 подозреваемых в убийстве другого спартаковского болельщика Егора Свиридова, несогласованная с властями акция футбольных фанатов переросла в массовые столкновения с милицией. На Манежную площадь, куда болельщики вышли с требованиями провести качественное расследование обстоятельств убийства Юрия Волкова и Егора Свиридова, пришли также неонацисты и радикально настроенная молодежь. Волков и Свиридов были убиты в драках с участием уроженцев Кавказских республик, что стало поводом для выкрикивания националистических лозунгов. Когда ОМОН попытался вытеснить участников акции, собралось более 5000 человек с Манежной площади, началось сопротивление. На минувшей неделе Тверской суд Москвы огласил приговор тем, кого в прокуратуре считают зачинщиками беспорядков на Манежной площади. Они получили от 2 до 5,5 лет лишения свободы. В октябре же был оглашен и приговор по делу об убийстве Егора Свиридова. Основной фигурант Аслан Черкесов получил 20 лет колонии строгого режима. Его сообщникам назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» после сводки новостей мы расскажем о повестке дня саммита «Двадцатки» во Франции и кризисе в Греции, о последних событиях в Сирии и об акции арт-группы «Война» в Праге.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. Премьер-министр Греции Георгий Папандреу решил отказаться от идеи проведения референдума по вопросу о целесообразности получения Греции финансовой помощи и пребывания ее в еврозоне. Сегодня также стало известно, что греческий премьер отказался покинуть свой пост, несмотря на призывы к его отставке. Во французском городе Канны начинается саммит группы 20. В центре внимания судьба единой европейской валюты в связи с острым долговым и внутриполитическим кризисом в Греции. Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Ахмед Паша Айдаев, который был признан присяжными виновным в убийстве, приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Бекхан Ибрагимов, которого обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, проведет в колонии общего режима 6 лет. Замоскворецкий суд Москвы вновь отклонил жалобу партии «Народной свободы» Парнас на отказ Минюста зарегистрировать эту политическую организацию. В регистрации оппозиционной партии Парнас отказали 21 июня. Российский МИД обвинил власти США в давлении на процесс по делу россиянина Виктора Бута. Накануне присяжные суда в Нью-Йорке признали Бута виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. В сирийском городе Хомс погибли 9 человек, когда правительственные войска открыли огонь по демонстрантам. Демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада прошли также в городах Хама и Иглиб. На западе Афганистана в провинции Герат при нападении на здание, где располагается компания, занимающаяся снабжением сил НАТО, погибли 2 афганских охранников.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Во французском городе Канны сегодня открылся двухдневный саммит так называемой группы 20, международное совещание лидеров 19 стран с крупнейшими национальными экономиками плюс Европейского союза. Главная тема обсуждения – продолжающийся кризис в зоне единой европейской валюты и его влияние на мировые экономические процессы. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Программа саммита «Большой двадцатки» в Каннах буквально накануне оказалась под угрозой срыва из-за политической нестабильности в Греции, внезапно решившей провести общенациональный референдум. Принимать ли европейский план спасения страны от долгового кризиса? В обмен на финансовую помощь и списание долгов Евросоюз требует от Афин повышения налогов и новых жестких мер по сокращению бюджетных расходов и зарплат служащих госсектора, что вызвало непрекращающиеся массовые протесты в греческих городах против действующего правительства и политики правящей социалистической партии во главе с премьером Георгиосом Папандреу. По последним сообщениям, референдум в Греции назначен на 4 декабря. Государственный долг Греции равняется примерно 350 миллиардам евро. Ранее страны-члены ЕС выделили Греции 110 миллиардов долларов помощи. А на двух последних саммитах Евросоюза в Брюсселе с 23 по 26 октября было решено предоставить Афинам еще 130 миллиардов евро, а также договориться о списании почти половины греческих долгов иностранным частным банкам. После чего и последовало вызвавшее всеобщее удивление заявление премьер-министра Папандреу о референдуме, на котором греки должны высказать неодобрение либо поддержать экономическую политику его кабинета. Слова Папандреу вызвали новый резкий обвал индексов на всех мировых биржах. Аналитики отмечают цепную реакцию. Кризис в Греции, влияющий на еврозону, начал уже негативно действовать на всю мировую экономику. Сегодня в Каннах большинство европейских лидеров и политиков вновь говорят о том, что для Греции не существует иного пути выхода из глубочайшего кризиса, кроме того, что был разработан Европейским Союзом, и что на саммите группы 20 им предстоит убедить в этом премьера Греции. Накануне, в среду, 3 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози на напряженных переговорах с Георгиосом Папандреу в Каннах ясно заявили, что Афины не получат никакой новой помощи до тех пор, пока не станут известны результаты референдума. Вот что отметил Николя Саркози.
По большому счету, всем ясно, что на повестке дня стоит вопрос о будущем пребывании Греции в Объединенной Европе. Собирается ли Греция оставаться в зоне евро или нет? Мы надеемся на положительный ответ. Очень искренне надеемся. И мы приложим к этому всевозможные усилия.
Канцлер Ангела Меркель на экстренной пресс-конференции минувшей ночью подчеркнула, что придерживается такого же взгляда на проблему, однако считает приоритетной задачей спасение единой европейской валюты, а не население Греции.
Шестой транш планируемой финансовой помощи Греции может быть выделен только в случае, если она полностью примет объявленные условия и, кроме того, если исчезнут все сомнения, появившиеся после объявления о проведении в Греции референдума, то есть, если на этом референдуме будет дан положительный ответ в отношении евро.
Одновременно премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий сейчас совещание министров финансов стран еврозоны, заявил, что уже началась разработка возможных планов действий в случае, если Греция объявит о выходе из еврозоны. На саммите в Каннах, разумеется, будут обсуждаться не только экономические проблемы Греции и еврозоны, но и общее состояние мировых рынков и финансовой системы, по-прежнему страдающих от стагнации. Один из самых главных участников переговоров, президент США Барак Обама, сразу после прилета во Францию встретился с французским президентом. Вот что он сказал после беседы с Николя Саркози. Если судить по словам Обамы, бюджетный кризис в Греции и его влияние на экономики Европейского Союза – тема номер один и для США.
Думаю, что ни для кого не будет сюрпризом, что большую часть переговоров мы посвятим проблеме оздоровления глобальной экономики, что расширило бы возможности создания новых рабочих мест и стабилизировало финансовые рынки по всему миру. И самый главный аспект этой задачи – разрешение финансового кризиса в Европе. Здесь, на встрече лидеров группы 20, мы намерены разработать все детали реализации плана по урегулированию европейского финансового кризиса. И мы также обсудим ситуацию в Греции и пути разрешения ее конкретного кризиса.
Лидеры группы 20, собравшиеся в Каннах, также будут говорить о стремительном росте безработицы и цен на продовольствие во всем мире, о борьбе с коррупцией и, наконец, об эффективности или неэффективности самой большой двадцатки. Саммит в Каннах проходит на фоне возникшего в Нью-Йорке и распространившегося по многим странам протестного социального движения под лозунгом «Захвати Уолл-стрит», которое показывает растущее недоверие к мировым правительствам, неспособным решить экономические проблемы населения. В соседнем с Каннами городе Ницца буквально накануне саммита группы 20 прошла многотысячная манифестация, организованная левыми активистами и антиглобалистами. Независимые западные эксперты довольно пессимистично оценивают перспективы встречи в Каннах и шансы ее участников выработать общий план действий. Мнение американского экономиста, профессора Нортвудского университета Ричарда Эвелинга, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода в США Александр Сиротин.
Скорее всего, будет выпущено коммюнике об общих целях по выходу из глобального кризиса. Но выработка общего плана вряд ли возможна, поскольку интересы внутренней политики каждой страны слишком расходятся с интересами международными отдельных стран или групп государств. Я полагаю, что саммит завершится видимостью согласия по поводу того, что должно быть сделано. Но это не будет конкретный план общих усилий. Это будет скорее некий бинт, которым попытаются закрыть рану, а не залечить ее. В последние дни в Соединенных Штатах заговорили о признаках экономического подъема. Намечается укрепление доллара. Акции на фондовой бирже пошли вверх, что свидетельствует об оптимизме инвесторов. Не потянет ли Америка за собой вверх и глобальную экономику? Оптимизм – понятие относительное, зависящее от того, чей оптимизм имеется в виду. Последние опросы общественного мнения показывают, что огромное большинство американцев с пессимизмом оценивают путь, по которому идет экономика Соединенных Штатов. Общий рост экономики остается более чем скромным. Безработица на уровне 9%. Рынок недвижимости продолжает стагнировать. Сможет ли Америка при таких показателях внушить оптимизм большинству своих граждан и вытянуть из кризиса глобальную экономику – большой вопрос.
Это было мнение американского профессора Ричарда Эбелинга. Президент России Дмитрий Медведев, также прилетевший в Канны, пока начал свои переговоры там с общей встречи лидеров группы БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Также Кремль объявил, что Медведев будет отдельно встречаться с президентом Бразилии Дилмой Русеф и председателем КНР Ху Цзиньтао. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Сирии правительственные силы в четверг продолжили подавлять массовые протесты с призывом к отставке президента страны Башара Асада, несмотря на то, что накануне Дамаск пообещал прекратить насилие, согласившись на план урегулирования ситуации в стране, предложенный Лигой арабских государств. С подробностями Валентин Барышников.
В сирийском городе Хомс в районах Бапамро и Аль-Иншаат правительственные танки в четверг вели огонь из пулеметов, сообщает базирующаяся в Великобритании организация «Сирийское наблюдение за правами человека». Местные активисты говорят о гибели по меньшей мере двух мирных жителей. Associated Press приводит неподтвержденные сведения о других случаях кровопролития. Агентство ДПА приводит слова базирующегося в Ливане сирийского активиста о том, что в Хомсе и его окрестностях остаются контрольно-пропускные пункты военных, которые продолжают проводить аресты. Независимого подтверждения этих данных нет. В Сирию не допускают западных журналистов и правозащитников. Хомс является одним из центров массовых выступлений с требованием отставки президента Сирии Башара Асада, которые продолжаются с начала года. Правительственные силы в последние месяцы проводили здесь операции против участников протестов. По оценке ООН, с марта в Сирии при подавлении антиправительственных выступлений погибли более 3000 человек. Сегодняшний обстрел, по сведениям активистов, последовал за многолюдным ночным празднованием жителей города, которые приветствовали инициативу Лиги арабских государств о прекращении кровопролития в Сирии. В среду было объявлено, что власти Сирии согласились на условия плана о готовности сирийских властей вывести войска из всех населенных пунктов, считавшихся центрами оппозиционных выступлений, заявил премьер-министр Катара Хамад бин Джасим Аль-Тани. Выступая в среду после встречи участников Лиги в Каире, катарский премьер сказал:
«Сирийское правительство согласилось на следующее. Первое. Полностью прекратить насилие, чтобы защитить сирийских граждан. Второе. Выпустить из тюрем всех, кто был задержан во время последних волнений. Третье. Вывести войска из населенных пунктов. Четвертое. Позволить Лиге арабских государств и арабским и международным средствам массовой информации беспрепятственно освещать события в Сирии. Лига арабских государств приветствует согласие сирийского правительства на предложенный ею план и подчеркивает необходимость немедленной, полной и точной реализации этого плана. Комиссия, наблюдающая за воплощением плана, должна делать периодические отчеты Министерскому совету Лиги о прогрессе в его реализации».
Режим Асада в последнее время подвергался значительному давлению со стороны арабских государств, добивавшихся прекращения насилия. Китай приветствовал план Лиги арабских государств и выразил надежду, что все стороны противостояния в Сирии прекратят всякое насилие и создадут условия для диалога. Китай вместе с Россией блокировал в Совете Безопасности ООН предложение Запада о введении санкций против сирийских властей. Сразу после объявления согласия официального Дамаска с планом, сирийская оппозиция выразила сомнение в том, что режим Асада выполнит свои обещания. Базирующийся в США сирийский активист, член оппозиционного сирийского национального совета Наджиб Аль-Гадбан, заявил агентству Associated Press, что это попытка режима выиграть время. Сирийская оппозиция через интернет призывает к новым массовым манифестациям, чтобы проверить готовность властей страны выполнять свои обещания. Соединенные Штаты вновь заявили, что Асад, допустивший насилие, утратил легитимность и должен уйти в отставку. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Все большую популярность и массовый характер приобретают видеообращения в интернете. Разочаровавшись в попытках добиться справедливости обычным порядком, их авторы напрямую обращаются к президенту России, премьеру или генеральному прокурору, рассказывает Виталий Камышев.
Родоначальником жанра по праву считается майор Алексей Дымовский, в 2009 году распространивший в интернете свое видеообращение к Владимиру Путину, в котором говорилось о коррупции в правоохранительных органах. К руководителям Генпрокуратуры, Следственного комитета и Министерства внутренних дел обращается автор одного из последних открытых писем такого рода, размещенных в сети, житель Костромы Денис Кораблев.
22 октября в 21:20 на трассе М7 «Волга» навстречу автомашине, в которой двигался мой брат, выехала автомашина сотрудника МВД. Мои родные погибли. Тот факт, что виновный является сотрудником МВД, доказывает наличие на месте происшествия жетона сотрудника, карточки оповещения и пропуска в здание МВД, действующее до декабря 2012 года. Мы обеспокоены ходом расследования. У нас есть информация, как минимум от 4 свидетелей, что Зимин находился в состоянии алкогольного опьянения. Хотя также есть информация, что в деле уже присутствует заключение эксперта, в котором указано, что в крови Зимина алкоголя не обнаружено. Назначаются и проводятся непонятные экспертизы по оставшимся от автомашин металлоломам. Я лично видел, как элементы подвески рулевого управления были разбросаны по трассе, не были своевременно изъяты с места ДТП. Ввиду всего этого мы подозреваем, что дело может быть сфальсифицировано. Все, что мы имели, мы потеряли. Единственное, что у нас осталось, это надежда на справедливое расследование.
Трагедия, о которой рассказал Денис Кораблев, произошла на территории Владимирской области. Родные и близкие погибших в этом ДТП Ильи Сайгушева и Артура Крюкова считают виновником произошедшего начальника отдела 1-й оперативно-розыскной части Главного управления МВД по Центральному федеральному округу подполковника Игоря Зимина. Что же заставило брата Ильи Сайгушева Дениса Кораблева выступить с видеообращением? Вот что говорит сам Денис.
Материалы дела скрываются, никакой информации конкретной у нас сейчас нет. Письма написаны и в генпрокуратуру потерпевшей, женой моего брата. Ну, в общем, дело пытаются замять очень сильно. Судя по занимаемой должности, судя по звонкам, которые были из Москвы, все следственные органы, которые ведут дело, там люди очень большие занимаются этим делом.
Но когда с несправедливостью сталкиваются сами сотрудники МВД, у них, как правило, тоже не остается иного выхода, кроме как прибегнуть к помощи гласности. Недавно в той же Костроме случился скандал, связанный с игорным бизнесом. Игровые автоматы сохраняемого склада УВД прямо с пломбами и печатями всплыли вдруг в одном из игровых клубов. Когда это вскрылось, из органов полиции был уволен полковник Владимир Бусыгин, официально по состоянию здоровья. Однако сам Бусыгин заявил, что выдать игровые автоматы со склада ему приказал его начальник, полковник Николай Пилюгин. Бусыгин сделал официальное заявление, что он готов пройти любую проверку на детекторе лжи. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Пилюгина. Вот что рассказал «Радио Свобода» Владимир Бусыгин.
Мы изъяли 360 аппаратов по области. Они находились у нас на складе УВД. Ко мне неоднократно обращался наш бывший сотрудник, подполковник милиции Кучеровский, который работал в криминальной милиции. Потому что у него сын занимается этим бизнесом. Так как у нас была договоренность с господином Пилюгиным, так как он у нас является начальником криминальной милиции, он говорил, что все вопросы, которые возникают, все решать через него. И вот он мне звонит и говорит: зайдите ко мне. Он показывал пальцем в потолок и говорит: Петрович, сейчас видите, приедут, нужно решить вопрос по выдаче на ответственное хранение аппаратов. Склад, он не предназначен для хранения. У нас там практически полов нет, света нет, сигнализации нет пожарной. Аппарат приходит в негодность. Ко мне приезжает Кучеровский, старший, и говорит: вот эти, я эти аппараты ему под ответственное хранение выдал, и он увез их к себе в Красное. Но либо по жадности, либо по недоразумению, он прихватил 17 аппаратов из другого клуба. И когда хозяева этих клубов выиграли суд, они пришли на склад, этих аппаратов нет. Позвонил ему, и он на следующий день эти аппараты привез, они написали расписку, что не имеют претензий, и все. Но так как уже резонанс пошел, господин Пилюгин доложил о том, что Бусыгин самолично выдал данные аппараты. Я когда к нему приехал, он мне сказал: это теперь твои проблемы. И когда я зашел к генералу, там сидит начальник ОСБ, генерал мне говорит: ну мне скажешь, что ты 1,5 миллиона получил за выдачу аппаратов. Пиши рапорт. Приехал домой, отошел, думаю, почему я должен увольняться? Звоню начальнику управления кадров и говорю: я, значит, решил так. Я сейчас пишу рапорт начальнику ФСБ, как все дело было. Я пришел к генералу, доложил. Он мне сказал: мы уже доложили наверх, что выявили оборотня в погонах. И он создал опергруппу. Я же был 19 лет начальником милиции в Мантовском РОВД. 3 года был начальником милиции Костромского РОВД. Объехали все районы, чтобы собрать на меня какую-то информацию. Информации у них не получилось. И он начал присылать моих родственников. Подал заявление, что я оказывал давление на свидетелей. На меня написал заявление, что я на него возожу клевету, оскорбляю его по телефону. Сейчас по мне возбудили дело угрозы убийством в отношении Пилюгина. И к этому приложена прослушка. Что я с этим лицом и говорю: как меня достал же Пилюгин.
Это был рассказ бывшего сотрудника УВД Костромской области Владимира Бусыгина о том, как его подставил непосредственный начальник, связанный, как уверены многие в Костроме, с игорным бизнесом. Думается, что изобретением майора Дымовского еще воспользуются в той или иной форме многие и многие его коллеги. Ну а костромичи рассказывают о том, что полковник Николай Пилюгин и губернатор области Игорь Слюняев дружат семьями. Они вместе посещают церковь. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вниманию радиослушателей! С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск. Год назад, 3 ноября, умер Виктор Черномырдин, один из виднейших политических деятелей России середины 90-х, занимавший пост премьер-министра, а затем посла России на Украине. Недавно в Оренбургской области началось строительство посвященного ему историко-мемориального музея. Он появится в селе Черный Отрог, где родился Виктор Черномырдин. Предполагается, что это будет многопрофильный центр с выставочными и киноконцертным залами, библиотекой. Семья Черномырдина передала музею архивы и личные вещи политика, его коллекцию автомобилей, живописи, оружия. Воссоздадут музей и рабочий кабинет экс-премьера. Здесь же планируется открыть школу имени Черномырдина. Концепцию музея Черномырдина разрабатывает лаборатория музейного проектирования Российского института культурологии. С заведующим лабораторией Алексеем Лебедевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева.
Хотелось бы показать его, естественно, и как деятеля, но вот эту сторону знают хорошо. А кроме того, хотелось бы показать его как человека, потому что вот это знает публика довольно плохо. А он был достаточно интересным и колоритным человеком. Потому что, в общем, про Черномырдина что знают так, ну, в массовом представлении? Знают, что он был премьер-министром, и знают его вот эти самые высказывания Черномырдинки. Он же был таким, так сказать, человеком довольно любопытно работающим с русским языком, да, потому что его высказывания это, в общем, такие иногда даже филологические чисто находки. Но было и многое другое, да, у него был мир увлечений. Вообще, ведь проблема у людей, которые занимают такое высокое положение, это вообще проблема отсутствия такого как бы приватного пространства, да, это везде с охраной, это, в общем, такая очень публичная жизнь. Но все они хотят хоть немножко выгородить какой-то свой вот мир, мир, в котором им комфортно, хорошо, и которым они являются самими собой. Для Виктора Степановича это было, несомненно, увлечение автомобилями. И его коллекция автомобилей, она передается в музей, это такая достаточно интересная, хотя и не очень большая коллекция, но очень качественная. Вот это часть его мира. Вот хотелось бы этот мир показать.
То есть важнее показать именно его мир, а не его как политика?
Я бы не сказал. Я думаю, что и то должно присутствовать. Но просто политика знают лучше. А вот мир его собственной жизни знают меньше. Вообще-то говоря, это трудно отделить одно от другого, потому что во всяком человеке, ну, как бы сказать, его личные качества и его личное мироощущение, оно выражается в его действиях. Во всяком случае, у Черномырдина это точно было так, потому что он в ряде случаев поступал абсолютно вот исходя, ну, из какого-то своего характера, принципов там и так далее, а совсем не в связи с тем, что занимал какую-то должность.
И вы рассчитываете связать это с эпохой?
Ну, в общем, да, конечно.
Какие ресурсы вы планируете использовать при создании музея?
Конечно, главным ресурсом является для создания музея это такой историко-культурный потенциал, который есть там и в территории, и в биографии, и в истории места. Вот. Во-вторых, есть, так сказать, природно-средовой контекст, который обязательно будет использоваться, причем начиная с некоторых рассчитанных видов из окон музея и заканчивая экскурсионной работой по территории Сарактарского района. Конечно, есть ресурсы, связанные с образами и брендами этой территории, да, которые тоже здесь будет привлекаться. Вот. Ну и понятно, дело ресурс коллекции.
Что точно, по-вашему, должно быть в этом музее?
Точно там будут те коллекции, которые переданы уже музею. Как минимум автомобили, ордена, живопись, соответственно, будет там, да, еще оружие, будет там еще архив и библиотека, которые тоже туда передаются. При этом библиотека, она будет работать именно как библиотека. Что касается архивных материалов, то они частично войдут в экспозицию, а частично будут существовать вот именно как архив. Причем предполагается, что документы будут оцифрованы, то есть это будет компьютерный доступ.
Говорил один из авторов концепции музея Виктора Черномырдина, заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии Алексей Лебедев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня на знаменитом Карловом мосту в Праге появился огромный плакат с портретом активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Воротников за решеткой, снимок сделан в зале Петербургского суда. Рядом плакаты с фотографиями акций «Войны», член в плену ФСБ и «Дворцовый переворот». Эта акция – часть международной кампании протеста против гонений на радикальных художников и политических активистов России. Стартовала она в сентябре в Вене. Вот что рассказал мне организатор акции, автор медиа-арта группы «Война» Алексей Плуцер-Сарно.
Акция группы «Война» под названием «Война Wanted» – это не художественная акция, это акция протеста, путешествует не только по Европе и по всему миру, потому что к группе уже присоединился мой друг, американский художник Брэд Дауни, который с таким баннером поехал по Европе и в Нью-Йорке будет его фотографировать, и баннер появится среди пирамид в Египте и в разных других интересных местах, так сказать, в помощь Интерполу, который ищет Олега Воротникова, находящегося в городе Санкт-Петербурге, без всяких документов, которые конфисковали сотрудники органов правопорядка, то есть он даже выехать не может. Поэтому вдвойне шизофренический абсурд российской власти искать человека, у которого только что они сами конфисковали все документы за рубежом, в Европе, в Америке. И поскольку положение Интерпола безвыходное, они по просьбе российских правоохранительных органов все-таки ищут, то мы решили им помочь в поисках Олега Воротникова, так сказать, чтобы все люди во всем мире видели лицо находящегося, эту фотографию сделанную в зале суда, находящегося за решеткой Олега Воротникова, могли, так сказать, его узнавать и помочь Интерполу найти страшного преступника, которого, кстати, поместили в лист Интерпола по нетяжкой статье, по которой никогда никого в Интерпол еще не искал. То есть это статья за разжигание ненависти к полиции и всякие такие идиотические статьи 318, 319 и так далее.
Эта акция уже была в Вене, а где еще?
Эта акция стартовала в Вене. Мы в рамках фестиваля Black River, который делал замечательный куратор Сидней Одиган, инсталируют этот баннер на центральных площадях. Кроме того, нас поддержал музей Кунстхалле в Вене и лично господин Геральд Матт, его директор и куратор, Катарина Хук. И нам удалось повесить прямо на главный фасад Кунстхалле, рядом с портретом Сальвадора Дали, портрет Олега Воротникова. Дальше акция поедет по другим городам. Мы будем за всех сил помогать Интерполу искать Олега Воротникова и группу «Война» во всех городах мира, пока они сидят в подполье в Петербурге.
Вчера было объявлено о том, что дело закрытое против Леонида Николаева вновь возбуждено. Что это значит?
Я уже неоднократно комментировал, что все эти открытия, закрытия уголовных дел — это довольно тоже пошлая и шизофреническая игра в доброго злого следователя. Одно дело закрыли, потому что они сами его не в состоянии расследовать, и им нечего сказать и нечего предъявить Олегу Воротникову и Леониду Николаеву и Наталье Сокол, кроме, собственно, моих художественных произведений, там постов в блоге или статьи в Википедии о том, что арт-группа «Война» делает какие-то художественные акции. Больше им предъявить нечего. Поэтому они стухшее дело, которое они сами начали, сами гробили, закрыли, но вместо него откроют новых дюжину дел. Тем более, что закрыли одно дело, у Олега там целый букет уголовных дел, 318, 319, еще хулиганство, там еще что-то, еще 20 дел откроют.
Я вижу здесь чешских художников, то есть и чешские арт-группы вам тоже помогают, а чешские власти?
Да, мы очень благодарны мэру Праги, господину Свобода, потому что он мало того, что поддержал нашу акцию протеста, он еще дал указание разместить баннер с Олегом Воротниковым большим тиражом в вагонах метро и также на билбордах по городу. Так что мы действительно сможем Интерполу оказать большую помощь. Портреты Олега Воротникова будут развешаны по всему городу.
Говорил автор медиа-арта группы «Война» Алексей Плуцер-Сарно. Видеозапись акции на Карловом мосту в Праге вы можете посмотреть на нашем сайте swobodanews.ru. А итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что удастся лишить талибов помощи.
Джулиан Ассанж может обжаловать решение высота.
Пока этот закон будет приниматься для галочки, все будет
против крайне. Меня ни в одной стране мира не выдвинуто никаких обвинений.
В организме второго пилота обнаружен фенобарбитал.
В Израиле прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих.
Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свобода.